Радио «Свобода». Время свободы. Итоги дня подводит Андрей Шарый.
Центральная избирательная комиссия распределила кресло в Государственной Думе, кому достанется мандат Владимира Путина. Президент Франции поздравил российского коллегу с политической победой. Почему письмо Николя Саркози вызвало возмущение в Париже? В Грузии возобновляет вещание телеканалы «Меди». На каких условиях? Новые откровения Олега Шварцмана о том, как Кремль руководит российским бизнесом. Что заставило предпринимателя вдруг оправдываться? Такие вопросы поставил перед нами вторник, 4 декабря. Здравствуйте. На то, чтобы вместе отыскать ответы, у нас есть 50 минут. Центральная избирательная комиссия фактически завершила обработку бюллетеней, на основании которых подводятся итоги выборов в Государственную Думу. Председатель Центра избиркома Владимир Чуров в очередной раз сегодня выразил удовольствие итогами выборов, своей работы и работой журналистов, освещавших голосование. В число отдельно отмеченных чиновникам попала и Радио Свобода. Чуров утверждает, что мы позитивно рассказывали о выборах. Пожалуй, единственное, кто господину Чурову не нравится, это наблюдатели от ОБСЕ и других международных организаций. Они признали выборы несправедливыми, но Чуров их всерьез не воспринимает. Подтверждаю, что «Свобода» старалась рассказывать об избирательной кампании, многочисленных нарушениях максимально профессионально и объективно. Как журналист, беседовавший с господином Чуровым в ночь голосования в прямом эфире «Свободы», сообщу, ЦИК полностью выполнил задачи, возложенные на него руководством страны. Сегодняшняя пресс-конференция, в ходе которой корреспондент «Свободы» поднял вопрос о якобы 100% явке, якобы 100% поддержке «Единой России» в Чечне, еще одно тому подтверждение, рассказывает Максим Ярошевский.
Впервые я выступаю перед журналистами как председатель уже завершенного голосования на выборах депутатов в Государственную Думу 5-го созыва. Начал пресс-конференцию Владимир Чуров. Больше всего глава ЦИК доволен высокой явкой избирателей, 64%, больше, чем на выборах в 99-м и тем более в 2003-м годах. Благодарить за столь высокую явку надо многих, считает Владимир Чуров, и работников избирательных комиссий, и систему ГАЗ-выборы, которая не допустила ни одного сбоя, и, конечно же, журналистов.
Вы сделали максимум, и ни в одной стране Европы средства массовой информации так не работают на выборах. Вы самые лучшие. Радио «Свобода» я хочу поблагодарить отдельно. У нас состоялось 3 передачи со мной, и все они были положительны, все они были нужны для информирования избирателей.
Данные выборов практически не изменились с понедельника. Мандаты депутатов в Думе распределились следующим образом. «Единая Россия» получает 315 мест, КПРФ 57, «Либерал-демократы» 40, «Справедливая Россия» 38 мест.
Все прошедшие в парламент партии вместе получили уникальную цифру 91,75% от всех избирателей, пришедших на участки. Очень немногие парламенты зарубежных государств могут похвастаться такой легитимностью. Прежняя Государственная Дума представляла 70 с небольшим процентов избирателей.
Отметил Владимир Чуров работу наблюдателей на этих выборах. Особенно наблюдателей, которые назвали эти выборы недемократичными.
Вчера прошла пресс-конференция, как они сами заявили, на основе мнения 23 из более чем 150 членов миссии наблюдения от парламентских ассамблей ОБСЕ и парламентской ассамблеи Совета Европы Северного Совета. То есть это, извините меня, письмо 23. Никем не подписано. Здесь некие контактные персоны. Здесь довольно интересные формулировки. В общем, выборы были весьма хорошо организованы. Однако, они состоялись в атмосфере, которая серьезно лимитировала политическое соревнование. Я вообще на самом деле физик атмосферы. Я могу сказать, что они происходили в атмосфере повышенной влажности в некоторых регионах. Но как оценить, в какой политической атмосфере они происходили через несколько часов после завершения голосования. Я как физик атмосферы не берусь.
Чуров ответил на вопрос Радио Свобода. Не удивляет ли небывало высокая явка в Чечне и почти 100% поддержка в республике партии «Единая Россия»?
Мы будем тщательно смотреть, проверять данные с тех регионов, где явка более чем высокая. Кроме Чечни. Вот как раз результат, полученный в Чечне, 99,5% явки для меня является абсолютно чистым, прозрачным и закономерным. Одна из первых моих поездок в ранге председателя Центра избиркома была в Чечню и Дагестан. Там героическая избирательная комиссия. Значительная часть ее состава погибла несколько лет назад, при террористическом акте, когда грузовик взрывчатки врезался в здание, где они располагались, как раз на первом этаже. Вся система избиркомов в Чечне сделала все, чтобы пришли все.
7, максимум 8 декабря официально будут объявлены данные выборов в Государственную Думу. Пора уже работать над президентскими. На них мы постараемся сделать явку такой же высокой, как и на выборах в Госдуму, заявил журналистам председатель Центральной избирательной комиссии России Максим Ярошевский, Радио Свобода, Москва.
Общественная организация «Голос», проводившая независимый мониторинг выборов в 40 российских регионах, обобщает информацию о нарушениях в ходе голосования. Пока, как сообщает Радио Свобода, исполнительный директор «Голоса» Лидия Шибанова, сложно определить даже масштаб злоупотреблений.
Сейчас именно пытаемся систематизировать, причем делаем это одновременно во всех 40 регионах. И обычно мы вот этот довольно длительный процесс заканчиваем только конференцией, которая будет у нас 11 числа. Пока у нас только предварительные данные. Что дальше мы с этим делаем? Конечно, предварительные данные мы уже можем огласить. Это будет общая оценка дня голосования и как мы считаем, можно ли оценивать то, что произошло в день голосования, достаточно открытым, прозрачным процессом и позволяющим нам доверять результатам подсчета голосов. Я подчеркиваю, только подсчета голосов.
Самое, скажем так, вопиющее нарушение, которое было на этих выборах?
Самыми серьезными нарушениями, которые мы считаем могут влиять на результаты, это то, что были явные случаи голосования многократного одного и того же человека, причем не только подкрепительным удостоверением, что мы уже отмечали, но и по заявлениям. То есть есть факты и свидетели, которые показывают, что можно было просто написать заявление о том, что я не голосовал на этом участке, и ему ставили там печать участковой комиссии, он мог идти голосовать на других участках. Есть свидетели, которые ездили в автобусах, и вот буквально с автобусом вместе голосовали. То есть вот такие факты есть. И поэтому сейчас, конечно, нужно очень серьезно анализировать количество этих фактов, но в любом случае можно уже говорить, что это и есть многократное голосование одних и тех же людей. То, что мы сейчас имеем как голос, оно очень плохо документируется. Для суда нужны очень серьезные документированные факты. Это жалоба, которые заверены в участковых комиссиях, потом это суды районные и так далее по местам. К сожалению, не будучи официальными наблюдателями, а только корреспонденты, вообще не имели права подавать жалобы, заявления в участковых комиссиях. К сожалению, вот тот закон, который не позволяет нам быть официальными наблюдателями, он оставляет нам вот только возможность фотографировать и давать репортажи о том, что происходит на участке. То есть весь массив наших нарушений, которые мы получили, это есть некая общая картина того, что мы видели. Как нам кажется, таких нарушений зафиксировано все-таки будет достаточно много у политических партий. Мы очень надеемся, что мы увидим судебный процесс, безусловно.
Михаил Соленков, мой коллега, в беседе с исполнительным директором организации «Голос» Лилией Шибановой. Как будут распределены депутатские кресла в Государственной Думе? Ведь многие из политиков, которые фигурировали в партийных списках, например, Владимир Путин, вовсе не собираются становиться депутатами. На эту тему мой коллега Виктор Нехезин беседовал с экспертом по избирательному праву Аркадием Любаревым.
Единая Россия получает 315 мандатов, то есть она действительно получает твердое конституционное большинство. Остальные три партии получают около 40 мандатов, чуть больше, чуть меньше. Ну вот, например, Справедливая Россия должна получить 38 мандатов, ЛДПР и КПРФ немного больше.
Какова технология того, как определяется, кто из списка партии получает мандат?
Это четко закреплено в методике, поэтому ЦИК по этой методике проведет расчет и определит избранных депутатов. Сначала мандаты передаются кандидатам, которые были в центральной части, их не больше трех. Затем между региональными частями делится пропорционально числу голосов, которые получила партия на соответствующей территории. Региональных групп всего где-то от 80 до 100 у всех партий, поэтому и у «Единой России» в среднем на одну группу будет приходиться 4 депутата, но это, конечно, в среднем, потому что Москва получит гораздо больше, а какие-то регионы получат по одному мандату. А у, скажем, «Справедливой России» Москва и Петербург должны получить по 2 мандата и еще 35 региональных групп по одному мандату.
Первые лица «Единой России» не собираются, скорее всего, работать в Думе. Как тогда будет определяться, кто, собственно, будет работать там?
Закон разрешает разрешает депутату отказаться от мандата, и очевидно, что губернаторы, как и все предыдущие разы, мандата откажутся, и, соответственно, получат мандаты те, кто по очереди стоит в этой группе. Вполне возможно, откажутся не только губернаторы, есть министры в списках, есть мэры, которые тоже могут отказаться от мандатов. Обязательно кто-то получит мандат, и кто не фигурировал в бюллетенях. Я думаю, что не везде вся тройка, не во всех регионах вся тройка будет отказываться, но такие тоже варианты есть.
Говорил эксперт по избирательному законодательству, руководитель дирекции программ мониторинга избирательных кампаний Независимого института выборов Аркадий Любарев. Избирательная кампания в России вызвала в западных странах волну общественной критики. Решить не других, находящихся у власти политиков, за чистые выборы выступила канцлер Германии Ангела Меркель. Президент Франции Николя Саркози, о чем в понедельник сообщил Кремль, и что сегодня подтвердили в Елисейском дворце, поздравил Владимира Путина. Из Парижа корреспондент Радио Свобода Наталья Руткевич.
Представители президента подтвердили, что Саркози, находящийся с государственным визитом в Алжире, действительно поздравил российского лидера. Подобное поведение французских властей резко контрастирует с тем, как восприняли результаты российских выборов в других западных странах. Так, канцлер Германии Ангела Меркель заявила, что выборы в России не были ни честными, ни демократичными. Со сходной оценкой выступили и многие другие руководители стран ЕС, европейских учреждений, а также США. После появления коммюнике Елисейского дворца о поступке Николя Саркози заговорила французская пресса. Как иронизирует издание «20 минут», Саркози не одинок в своей симпатии к Владимиру Путину. Последнего с победой также поздравили известные демократы Нурсултан Назарбаев и Рамзан Кадыров. Однако симпатия французского президента невзаимна. Как напоминает «Левая Либерасьон», Саркози после победы на выборах пришлось ждать двое суток, прежде чем Путин сподобился его поздравить. Издание также отмечает, что французский МИД во главе с Бернаром Кушнером не выразил прямой критики российских выборов. В сообщении внешнеполитического ведомства Франции говорится, что оно приняло к сведению результаты голосования и рекомендует российским властям изучить все жалобы о нарушениях на избирательных участках. Многие французские средства массовой информации в очередной раз отмечают расхождение между предвыборной риторикой Николя Саркози и его действиями на посту президента. Слова о моральных основах внешней политики сегодня кажутся совсем забытые. Саркози, по словам наблюдателей, предельно прагматичен как в отношениях с Россией, так и с другими странами, отношения с которыми он еще не так давно хотел радикально поменять. Еще в ходе октябрьской поездки Саркози в Москву стало ясно, что обещанной суровой критики и ультиматумов от Франции Путин не услышит. Такой отказ от идеализма в политике наблюдатели связывают с тем, что Саркози в первую очередь защищает интересы крупного бизнеса. Крупные финансовые магнаты, со многими из которых Саркози весьма дружен, не простили бы ему потери выгодных контрактов в России. Наталья Руткевич, Париж, для Радио Свобода.
О реакции стран Запада на политические процессы в России в ночь выборов в прямом эфире «Свободы» я беседовал с французским политологом, профессором политологии Парижского института политических наук Мари Мендрас. А Запад-то что? Вот они сейчас-то примут вот это все, что происходит? Или вы считаете, что все-таки есть основания рассчитывать на то, что там Россия будет проблемы в большой восьмерке, правительство Франции, Германии что-то скажут по этому поводу? Или так вот и будут общаться с Путиным, потому что он стабильную Россию олицетворяет?
Меняется ситуация на Западе, меняется взгляд на Россию. Есть контрпродуктивные эффекты этих невыборов, да, этих, значит, демократический фарс, да. Мне кажется, что в последние дни у нас в медиа, по крайней мере во Франции, изменился тон. Значит, теперь даже говорят об этих выборах, как почти как маскарад, значит, как выборы в Белоруссии или в Казахстане и так далее. Это довольно опасно для России, для образа как-то путинского режима, потому что через 3 месяца еще раз будет голосование. Все теперь ждут от Путина объяснения, зачем вот этот референдум сегодня же.
А он скажет, у нас суверенная демократия, мы сами с усами, нас учить не надо. Он уже сказал это всем, и все, так сказать, проглотили.
49 миллионов людей в России проголосовали за Единую Россию, но это значит, что 60 миллионов не голосовали. Или голосовали за другую партию. Эти выборы, которые совсем непрозрачные, совсем несправедливые, показали и в России, и всем на Западе, что, может быть, эта система, путинская система, это нестабильная системы. Это нестабильнее режим, потому что, а вы знаете, что вот Владимир Путин всегда говорит, вот голосуйте за меня, за Единую Россию, потому что это стабильность. А если есть такая нервозность, если надо играть правилами, да, значит, если надо изменить правила игры, это значит, что эти люди во власти так самоувереннее. Кажется, что, может быть, даже средний человек в России теперь сомневается, что эта система стабильна, продуктивна и эффективна.
Французский политолог Мари Миндрас.
Не все люди мыслят одинаково. Есть разные точки зрения, многие из них в программе «Грани времени». Вы вправе согласиться или поспорить. Сделайте программу вашим дискуссионным клубом. Звоните в прямой эфир и присылайте сообщение на пейджер. Я Владимир Карамурза. Жду вас в студии «Радио Свобода» каждый вечер с понедельника по пятницу, 23 часа после новостей. Повтор программы 5 часов утра.
Время свободы. Итоговый выпуск программы за вторник, 4 декабря. Российские политологи подводят итоги выборов в Государственную Думу и пытаются представить, каким будет российский политический ландшафт теперь. Рассказывает корреспондент «Свободы» Любовь Чижова.
Во вторник в Москве состоялись сразу два круглых стола, на которых российские политологи прогнозировали, что будет дальше с политической системой страны после победы на парламентских выборах партии «Единая Россия» и ее беспартийного лидера Владимира Путина. Кремлевский политолог Сергей Марков считает, что итоги прошедших выборов, цитирую, создают фундамент для новой конструкции власти.
Главный победитель на этих выборах Владимир Путин, за которого призывала голосовать победившая партия «Единая Россия», получившая 64% голосов. И, кстати сказать, и «Справедливая Россия» тоже. Вместе они получают 72%. Волеизъявление граждан позволит создать политический фундамент для правительства в виде парламентского твердого большинства и даже конституционного большинства. Это будет правительство, которое будет формировать партии Путина, и, соответственно, это будет политика, проводимая Владимиром Путиным.
Президент фонда «Индем» социолог Георгий Сатаров считает, что партии «Единая Россия» приписали на этих выборах как минимум 20% голосов избирателей. Он также объясняет, почему власть дала пройти в парламент партии Сергея Миронова «Справедливая Россия».
Если можно, переписывая протоколы, приписать 20%, можно ли приписать 30. Ответ очевиден – да. Поэтому первое, что нужно сделать, это задать себе вопрос, почему не приписано 30. Ответ, на самом деле, очень прост. Он объясняется той самой якобы неожиданностью. Это появление в списке победителей «Справедливой России», на что, в общем-то, ни они уже не рассчитывали. Произошла вещь очень банальная. Дело в том, что, как вы наверняка знаете, региональные власти в начале выборов получили процентные предписания. Они были ориентированы на рубеж, который определялся результатами президентских выборов. А потом, вдруг, недели за две, это предписание было изменено, уменьшено. Примерно на 8% прислали новые предписания. Наивно полагать, что это связано вдруг с тем, что у власти открылись глаза, и она узнала, что она не так популярна на самом деле, как ей хотелось бы. Или, на самом деле, вспомнили о том, что дальше идут президентские выборы, и есть механизм выдвижения кандидатов в преемники. Соответствующий закону механизм самый простой, потому что парламентская партия выдвигает кандидата, который больше никакими обязательствами по подтверждению своей легитимности не обременен. Если Путин не захочет выдвигать, а он не захочет, я это утверждаю, одного преемника на выборы, а захочет выдвигать как минимум двух, то ему для этого нужны площадки. Неприлично своего какого-нибудь дружбана или соседа по даче выдвигать от КПРФ или ЛДПР. Есть «Справедливая Россия», и они по очереди выдвинут соседей по даче.
Это было мнение президента фонда «Индем» социолога Георгия Сатарова. Глава фонда эффективной политики Глеб Павловский предлагает оппозиции отойти от предвыборной полемики и вместе с кремлевскими политтехнологами подумать о том, как сделать российскую политическую систему более прозрачной и эффективной.
Главная проблема, мне кажется, во-первых, смена стиля и тональности дискуссии. У нас слишком много агрессии с одной стороны и оборонительных высказываний с другой. Выборы стоялись, их Легитимность основана на воле избирателей. Претензии к тем или иным нарушениям в ходе выборов чрезвычайно важны и должны быть расследованы. Но выборы состоялись, и они, будущая политическая система большинства основана на результатах выборов 2 декабря. Мне кажется, пора покончить с отсутствием обсуждения плана Путина, курса Путина и других планов, если они у кого-то есть.
О том, куда заведет Россию план Путина, рассуждает директор аналитического центра «Меркатор» Дмитрий Орешкин.
С моей точки зрения, если говорить про ландшафт политический, то он, конечно, очень сильно упростился, это прежде всего. Что естественно, потому что сложным ландшафтом приходится управлять сложными методами. А поскольку власть сложными методами не владеет, она ландшафт, естественно, пытается упростить до такой степени, чтобы им можно было командовать из одного центра. Собственно, мне кажется, вот этой системной причиной и обусловлены были систематические чистки у Сталина, который всегда видел врагов и вынужден был просто их уничтожать, потому что иначе его абсолютная власть так или иначе расползалась бы по другим конкурирующим каким-то центрам. Он не хотел делегировать власть никуда. Ну, в менее ярком выражении это имеет место и сейчас. Мне представляется, что с этими выборами российская власть попала в довольно глубокую и очень серьезную проблему. Во всяком случае, у меня личные были возможности убедиться в том, как болезненно воспринимают результаты на верхах. Как всегда, да, тут проблема в том, что заставить дурака Богу молиться, он лоб расшибет. На местах люди так старались обеспечить нужный результат, что перестарались, и теперь легко ожидать массового просто вала сообщений о тотальных фальсификациях. И по моим представлениям, ну, минимум 20% в результате «Единой России» просто приписано, вот так вот, вульгарно. Есть еще плюс к этому форма реализации административного ресурса с помощью там запретов на альтернативную точку зрения, контроля над прессой. Постепенно мы входим в фазу подготовки того, что можно было бы назвать буржуазной революцией, в прямом смысле слова, революция городов. Города все меньше поддерживают «Единую Россию», во всех городах по результатам выборов «Единая Россия» получает на 10-15% меньше, несмотря на весь административный ресурс. А поддержка «Единой России» сосредоточена глубоко в провинции, особенно, как я уже говорил, в управляемых республиках, но и в русской провинции тоже, где из пенсионеров можно, даже не договариваясь с ними, извлечь 100% явку и 100% результат. Путин, опять же, по электоральной статистике «Единой России», это партия провинции.
Говорил политолог, директор аналитического центра «Меркатор» Дмитрий Орешкин. Любовь Чижова, Радио «Свобода», Москва.
Напомню, что вы слушаете программу «Время свободы». Мы подводим итоги вторника, 4 декабря, и вот главные темы второй половины этого часа. Новые откровения Олега Шварцмана о том, как Кремль руководит российским бизнесом, что заставило предпринимателя сменить свою точку зрения и почему теперь он видит изъяны в интервью, которые давал газете «Коммерсант». Новая политическая реальность в России. Похожа ли теперь Москва на Минск, а Владимир Путин на Александра Лукашенко? В Грузии вскоре возобновит вещание телеканал и медиа. На каких условиях, что по этому поводу говорят сотрудники канала и независимые обозреватели? Об этом поговорим после объявлений и заголовков новостей.
Вы слушаете «Радио Свобода». Новости, репортажи корреспондентов, анализ событий и наши собственные интервью. Круглосуточное вещание в интернете. www.svobodanews.ru. Радио «Свобода». Точность, независимость, беспристрастность.
В Москве 20:30.
Радио «Свобода». Новости.
Суд в Тюмени предписал выслать из России уроженца Узбекистана Абдугани Камалиева, несмотря на решение Европейского суда по правам человека прекратить процедуру экстрадиции. Страсбургский суд руководствовался тем, что в случае передачи Камалиева узбекским правоохранительным органам ему грозят пытки. В России не соблюдала свобода прессы во время кампании по выборам Госдуму, заявила Организация по безопасности и сотрудничеству в Европе. Представитель ОБСЕ Миклош Харашти направил список замеченных нарушений российскому министру иностранных дел Сергею Лаврову. ЦИК России распределил парламентские места среди прошедших в Госдуму партий. По итогам воскресных выборов «Единая Россия» получит 315 мандатов, КПРФ – 57, ЛДПР будут представлять 40 депутатов, а «Справедливую Россию» – 38, сообщил глава ЦИК Владимир Чуров. Президент России Владимир Путин провел в Москве переговоры с секретарем Совета безопасности Ирана Саидом Джалили. Путин приветствовал расширение контактов Тегерана с МАГАТЭ и призвал иранскую сторону осуществлять свою ядерную программу открыто и под контролем Международного агентства. В Ливии задержан руководитель местного офиса компании «Лукойл Оверсис» Александр Цыганков. Посольство России в Триполи подтвердило информацию. Цыганков был взят под стражу 25 ноября. Никаких официальных обвинений ему не предъявлено. Верховная Рада Украины избирает спикера. Правящая так называемая «оранжевая коалиция» предложила на этот пост представителя пропрезидентского блока «Наша Украина. Народная самооборона» Арсения Яценюка. Партия регионов заявила, что не поддержит эту кандидатуру. В Бишкеке прошла акция в память о журналисте Алишере Саиповой, убитом 24 октября в киргизском городе Ош. На митинге у Дома правительства собрались около 20 сотрудников СМИ и правозащитников.
20:32 в Москве.
Время свободы. Итоги дня подводит Андрей Шарый.
Этот день, вторник, 4 декабря, в Грузии обсуждают решение о возобновлении вещания оппозиционного телеканала «Имеди», закрытого в начале ноября по уголовным обвинениям в призывах к свержению закона избранной власти. Насколько можно судить, соответствующие заявления по этому поводу, представленные грузинским правительством как жест доброй политической воли, стали, по крайней мере, отчасти следствием давления на официальный Тбилиси со стороны международного сообщества и деятельности иностранного посредника, известного польского публициста Адама Михника. Из столицы Грузии сообщает корреспондент радио «Свободы» Георгий Кабаладзе.
Нино Бурджинадзе особо подчеркнула, что власти приняли политическое решение о возобновлении вещания телекомпании «Имеди». Этот акцент, исполняющий обязанности президента Грузии, сделал не случайно. Она добавила, что закрытие телекомпании было абсолютно правильным, оправданным и законным шагом. Госпожа Бурджинадзе дала понять, что грузинские власти проявляют добрую волю, возобновляя вещание «Имеди», и идут навстречу советам западных друзей. Накануне известный польский правозащитник Адам Михник после встречи с Бурджинадзе, по сути, предъявил грузинским властям ультиматум.
Если «Имедиа» через неделю мне откроется, я буду обязан сказать на всех возможных медиах мира. А у меня есть ли какие-то возможности? Сказать, что правительство Грузии не хочет плюрализма в медиа, специально во время предвыборной кампании.
Один из руководителей «Имеди», известный журналист Георгий Таргамадзе, считает, что власти пытаются исправить ту ошибку, которую допустили в отношении телекомпании.
Выход той ошибки, которую они допустили, из политической ошибки, есть только один, опять политическое решение. И однозначно сам я и все мои коллеги в телевидении, журналисты, приветствуют этот шаг. А, конечно, это не значит, что мы забудем все, что произошло 7 ноября.
Господин Таргамадзе убежден, что говорить с компанией News Corp Руперта Мердока, именно эта компания управляет «Имеди». Языком ультиматумов, как пытались грузинские власти, требовать от нее уволить тех или иных журналистов абсолютно бессмысленно и бесперспективно.
Просто надо уточнить он перечень вопросов, которые они поставили против News Corp. Конечно, был пункт о журналистах. Там не было фамилий, там не было имен, но то, что те журналисты, которые неприемлемы власти, которые никак не под конъюнктурой властной, они, конечно, желали, чтобы не работали в будущем на этом телевидении. У меня есть точная информация о том, что сам News Corp дал абсолютно категорический ответ правительству Грузии, в первую очередь в направлении своих журналистов. News Corp нигде во всем мире не уступает те права журналистов, которые существуют.
В то же время Георгий Таргамадзе не уверен, что «Имеди» выйдет в эфир уже на этой неделе.
Очень трудно об этом сейчас говорить, потому что до завтрашнего дня наши техники не смогут войти в телевидение, осмотреть станцию, что там произошло, что там происходит, какая техническая база у нас сейчас существует. К завтрашнему дню я уже буду более-менее готов к этому ответу, но я думаю, что до понедельника выход эфира почти невозможно.
Георгий Кобаладзе для Радио Свобода, Тбилиси.
Судьбу телеканала «Имеди» активно обсуждают в журналистских кругах Тбилиси. О равенстве доступа политиков к средствам массовой информации накануне досрочных выборов президента Грузии я беседовал с известным тбилисским политическим комментатором, обозревателем грузинской службы «Радио Свобода» Кобой Ликликадзе.
высказываниях лидеров Грузии, в том числе Нино Бурджанадзе, говорил о том, что необходимо, чтобы и журналисты тоже придерживали каких-то этических норм во время предвыборной кампании, которая очень сложная, натянутая по ряду обстоятельств. Но, естественно, премьер-министр Грузии потребовал, чтобы там не работали те журналисты, которые пришли как бы из политики. Ну, имелся в виду Георгий Таргамадзе, один из ведущих этой телекомпании, что опровергает самые вот представители телекомпании. Они говорят, что канал будет таким, как им он был. Все эти передачи выйдут в эфире, они будут критические, и они все будут объективными. Вот такая оценка дается. Хотя, что будет на самом деле, это покажет первые дни возобновления работы телекомпании и медиа.
Понятно, чьи деньги будут в этом канале теперь?
Ну, правительство Грузии потребовало от руководителей News Corporation о том, чтобы они показали, представили соответствующую документацию, где говорится о том, что полностью канал принадлежит News Corp. News Corporation, они Бадре Патаркацишвили, известному медиамагнату. Со своей стороны, News Corporation готова представить такие доказательства, и, наверное, наличие вот этих документов как раз и обусловило решение госпожи Бурджанадзе о том, чтобы поручить генеральному прокуратуру снять как бы запрет на телеканал. Одно из требований открытия, возобновления работы канала было прозрачность финансирования и прозрачность менеджмента.
А раньше такой прозрачности финансирования менеджмента не было? Или речь идет о том просто, что грузинские власти боятся влияния Бадри Патаркацишвили?
Ну, естественно, они боятся и до сих пор боятся. Они, некоторые представители грузинской власти говорят о том, что их пока не убеждает заявление о том, что канал больше не принадлежит Бадри Патаркацишвили, у которого нету интереса в работе этой телекомпании. Допустим, председатель Совета Безопасности и Обороны Гивит Аргамадзе вчера, допустим, заявлял о том, что этот телеканал превратится как бы предвыборный штаб Бадри Патаркацишвили. Естественно, раздаются и такие мнения, но что, естественно, наотрез отказывают представители телеканала.
Какую роль мог бы сыграть канал и медиа в нынешней непростой политической ситуации в Грузии? Вот сейчас оппозиция жалуется на неравный доступ к средствам массовой информации.
Да, жалобы есть, но я думаю, что после того, как вот этот медиасовет, неправительственная организация, начала свою работу и написала ряд рекомендаций представителям телекомпании о том, чтобы они давали равные возможности эфирное время для всех кандидатов, ну, реальных как бы кандидатов, есть такое понятие в грузинской политике, после этого я думаю, что все-таки ситуация нормализовалась и всем дается неравные возможности, то возможности для того, чтобы предложить свои платформы и политическую программу. Ну, бросается в глаза то, что он все-таки доминирует выступление господина Саакашвили. Я думаю, что как раз вот и меды будет балансировать вот эту пока еще неровную ситуацию. Технические условия, как говорят владельцы этой телекомпании, пока не позволят телеканалу выйти полномасштабно в эфир и работать на полный ход.
Работа журналистов в предвыборной Грузии, говорил грузинский политический комментатор Коба Ликликадзе.
Свобода из космоса – это не фантастика. Наши программы «Без помех» доступны на спутнике Hotbird.
Всю необходимую информацию для настройки ваших приемных систем вы найдете на нашем сайте www.svobodanews.ru прямо на главной странице.
Добро пожаловать на спутник.
Слушайте радио «Свобода».
Это программа «Время свободы», итоговый выпуск за вторник, 4 декабря. Вернемся к событиям в России. Критики политического курса Владимира Путина в последнее время все чаще сравнивают его политику с политикой белорусского президента Александра Лукашенко, а политическую ситуацию в России с ситуацией в Белоруссии. Своими впечатлениями на сей счет я попросил поделиться одного из руководителей «Радио Свободы», белорусского журналиста Александра Лукашука, который в выборные дни работал у нас в бюро в Москве. Сегодня он гость рубрики «Собственный опыт».
Вы знаете, разговор о совместном государстве, союзном государстве Беларуси и России впервые вот в последние годы становится реальностью. Но реальностью совсем в другом измерении. Та практика политического контроля за общественной жизнью в стране, та практика контроля экономического, которая уже давно осуществляется в Беларуси, становится реальностью в России. Таким образом, Россия присоединяется к белорусскому опыту.
Что касается политических механизмов контроля, все точно так же и в Минске, как в Москве сейчас?
Последние выборы в Думу уже очень напоминают Минск. Еще прошлые выборы, конечно, отличались. Сейчас белорусский парламент и парламент российский, трудно уже найти, в чем было бы их отличие, как и с точки зрения ведения предвыборной агитации, предвыборной борьбы и позиции власти, так и с точки зрения состава и, главное, с точки зрения функции потом в этом государстве. Как белорусский парламент ничего не означает в Беларуси, так и Дума, что, впрочем, конечно, не новый уже феномен, ее реальное значение сведено, ну, просто до формальных каких-то моментов.
Если говорить о роли самого лидера, о персоне лидера, все-таки Лукашенко — это человек, ну, из партийно-хозяйственного, скажем так, сектора социалистической экономики, Путин — это выходец из спецслужб. Или это не важно вовсе, а механика любой диктатуры, любого авторитарного режима, она одинакова, в принципе.
А Лукашенко и Путин, похоже, сильно не любят друг друга, но одновременно терпят друг друга. Разница в тех рычагах, которые они используют, тут больше общего. И что касается будущего, и для Лукашенко, и для Путина очень важны в их политической системе враги. Для Александра Лукашенко это были враги всегда, внутренняя оппозиция, те люди, которые развалили Союз и Запад. И вот на первых президентских выборах в России враги были Чечня, на вторых стали олигархи, а сейчас стали люди, которые развалили Союз в 90-е годы. Образ врага, мне кажется, очень важен для этих двух систем, и что на себя обращает внимание, что эти люди не забывают своих врагов, что мы можем видеть и по судьбе Ходорковского, и по чеченской ситуации.
К вопросу о российской оппозиции. Понятно, что она действует в очень сложных условиях. Кстати, после выборов в Белоруссии, где были и наблюдатели неформальной вот российской оппозиции, и Рыжков тот же самый, и Немцов, они предупреждали, что в Россию может прийти нечто похожее на то, что уже существует в Белоруссии. Белорусской оппозиции удалось ли найти какую-то жизнеспособную модель противодействия этому режиму?
Белорусская оппозиция добилась двух таких реальных вещей, про которые можно говорить. Во-первых, остановилась серия политических убийств, когда люди бы пропадали без вести. Это одно. И второе, что белорусская оппозиция смогла адекватно представить угрозу режима Лукашенко Западу. И в итоге мы имеем санкции Европейского Союза, американские санкции. И как минимум, я думаю, что это и может сделать оппозиция в авторитарном обществе.
Вы начали беседу с ироничного замечания о том, что союз Белоруссии и России теперь более реален, чем прежде. Если говорить сейчас без иронии, а в политико-технологических таких терминах, по вашему мнению, есть ли сейчас больше основания для того, чтобы, ну, все-таки более похожие механизмы власти и политические системы теперь у этих стран, чтобы отношения улучшились?
И на площади Маяковского, теперь она называется Триумфальная, я разговаривал с группой молодых людей со знаменами и с такими мушкетерскими плащами наши. И вот я их спросил, что они думают про Беларусь. Их ответ был, ну а что нам думать? Про это пусть МИД думает. А что вы думаете про Лукашенко? Есть у Лукашенко шансы в России? Они меня спрашивают, а у Путина есть в Беларуси? Никакого энтузиазма, никакой заинтересованности у этих молодых людей нет. Возможно ли теперь, когда системы становятся все более похожими, что они объединятся? Ну, исторический опыт показывает, что авторитарные государства с удовольствием воюют друг с другом, но не дружат.
Многие западные эксперты говорят о том, что эра Путина протянется на десятилетия. Сколь силен режим Лукашенко? Сколько ему отпущено?
Вы знаете, перестали делать прогнозы. Вот что я хочу сказать, что серьезные эксперты перестали делать прогнозы, потому что все, что мы знаем, что авторитарные режимы с определенной экономической системой, они достаточно устойчивы. Достаточно посмотреть на такие режимы, например, как Куба или Северная Корея. Вы думаете, сколько раз было предсказано, что кубинский режим рухнет в 64-м году, в 71-м, в 81-м, в 91-м, когда распался Советский Союз. Тем не менее, у них есть внутренняя устойчивость, и сейчас в условиях борьбы с терроризмом в мире, видимо, несколько другие приоритеты, чем построение демократического общества, находятся на первом плане у мировой общественности.
Это была рубрика «Собственный опыт», и ее гость, белорусский журналист, один из руководителей радио «Свобода» Александр Лукашук. Через несколько минут я представлю вам традиционную рубрику итогового выпуска программы «Время свободы». Человек дня сегодня — это композитор Алексей Рыбников, один из лауреатов премии «Триумф». А сейчас о другой актуальной теме дня. Сегодня появилось новое развитие в истории с интервью, которое дал газете «Коммерсант», ставший в одночасье знаменитым бизнесмен Олег Шварцман. Речь в этом интервью, напомню, шла о методах, которыми Кремль пользуется для контроля над российским бизнесом и проведения так называемой «бархатной реприватизации». Теперь же Олег Шварцман утверждает, что его не совсем верно поняли и не совсем корректно интерпретировали. У микрофона медиакритик «Свободы» Елена Рыковцева.
За те несколько дней, что прошли после публикации в «Коммерсанте» интервью Олега Шварцмана, так и не стало понятным, правду он говорил или выдумывал. Казалось бы, ему сразу и безоговорочно поверила партия «Гражданская сила», которая немедленно, безо всякой проверки, выбросила его из своего высшего совета за то, что рейдерские захваты он считает абсолютно нормальным явлением. Не понравились заявления главы «Финансгрупп» деловым партнерам этой компании, Европейскому банку реконструкции и развития, российской венчурной компании и израильской «Тамир». Фишман. Они отказались от формирования совместного фонда, управлять которым и должна была компания Олега Шварцмана. Открестился от заявлений Шварцмана и депутат Госдумы Валентин Варенников, которого, напомню, разговорчивый бизнесмен назвал передаточным звеном между корпорацией социальной инвестиции, которая занимается силовыми захватами, и высшим руководством страны. Так правду ли говорил Олег Шварцман? Сегодня этот вопрос отступил перед другим. А говорил ли он вообще то, что было в пятницу опубликовано в газете «Коммерсант»? В эфире радиостанции «Эхо Москвы» Шварцман с одной стороны пересказывал свое интервью «Коммерсанту», а с другой стороны открещивался от него. Послушайте фрагмент его беседы с Сергеем Бунтманом.
Мое интервью состояло из двух частей. Первая часть была посвящена непосредственно венчуру, и я считаю это интервью своим интервью. Вторая же часть была моя личная беседа, на которой мы пообщались. Я ему изложил определенные точки зрения, свои личные точки зрения на те или иные процессы, происходящие в нашем государстве, и никоим образом не предполагал, что данное интервью будет скомпоновано из двух частей. И если вы читали интервью внимательно, то вы обратите внимание, насколько не стыкуются текстовки, формулировки, стилистика изложения текста первой и последующей частей. А организация, приглашавшая данного корреспондента и платившая за это деньги, должна была четко контролировать выход материала. В связи с чем я усматриваю в данной публикации некий злой умысел.
Скажите, пожалуйста, вот эта часть, где вы говорите об организации, об Игоре Ивановиче Сечине, текст этой части был вам прислан и подписывали ли вы его, как это утверждает руководство «Коммерсанта»?
Нет.
Олег Шварцман явственно пригрозил судебным процессом «Коммерсанту». Однако же, судя по тому, что сказал «Радио Свобода», автор интервью, обозреватель газеты «Коммерсант» Максим Кваша, у Шварцмана очень мало шансов выиграть процесс.
Интервью было взято 9 ноября на террасе Музея компьютерной истории в Силиконовой долине в Калифорнии под Сан-Франциско. Оно занимает 28 минут. В конце интервью Шварцман действительно попросил, что не все то, что он наговорил, должно было войти в текст интервью, не все можно печатать, он сказал. Поэтому, когда была готова расшифровка и литературная обработка интервью, я с ним встретился. Это было в 11 часов вечера в прошлую среду в кафе «Шоколадница» на Октябрьской, где он письменно завизировал текст интервью, который должен был пойти в газету, внеся в нее минимальную правку, вымарав некоторые острые, по его мнению, места. Дальше у нас состоялся разговор, где я, с одной стороны, его предупреждал, что приедет фотограф, чтобы сделать фотографии. Дело в том, что интервью сопровождается фотографиями специального формата, так называемый триптих. Фотограф действительно приехал, действительно снял эти фотографии. Я его еще предупредил, чтобы он оделся так, как ему хотелось бы подать себя в газете, потому что обычно он одевается довольно эксцентрично. Кроме того, я его предупреждал, что интервью получилось довольно острым, что оно неизбежно вызовет самую разнообразную реакцию и довольно большой резонанс. Он это услышал, сказал, что он это понимает, что ничего страшного, потому что он действительно так считает, или даже употребил слово «мы» на этом месте.
Разговор вокруг того, правильно или нет, передал «Коммерсант» слова Олега Шварцмана, закончится быстро, сразу же после того, как «Коммерсант» предъявит заинтересованным лицам магнитофонную запись и страницы интервью, заверенные Олегом Шварцманом. А вот вопрос об участии замглавы президентской администрации Игоря Сечина в темных формах бизнеса, который описал глава компании «Финансгрупп», остается открытым. Почему молчит Игорь Сечин, в то время как многие другие фигуранты громкого интервью уже заявили свои позиции? Этот вопрос я адресовала заместителю директора Центра политической конъюнктуры, политологу из кремлевского пула Виталию Иванову.
Я считаю, что реагировать Игорю Ивановичу Сечину здесь по большому счету не на что. На всякий чихни на здравствуешься. Уровень Шварцмана и уровень Сечина слишком различаются, чтобы, что называется, Сечин вообще на это как-то реагировал. Безусловно, некий, пусть небольшой, но ущерб Шварцман Игорю Ивановичу Сечину нанес, но если бы Сечин сейчас взялся бы публично с господином Шварцманом дискутировать, там, опровергать его и так далее, то он бы сам себе стал наносить имиджевый, репутационный и прочий ущерб. Вот. Это уже не говоря о том, что Игорь Иванович никогда не был склонен к публичности. И он ни разу не давал интервью.
Не накажет ли его Шварцмана?
Кто?
Кто-нибудь.
Я не знаю. Дело в том, что он себя преподнес как рейдера, фактически. А с этой публикой разные вещи случаются. Я никоим образом ничего не хочу прогнозировать, просто в данном случае констатирую факт.
Мнение политолога Вячеслава Иванова и заявление бизнесмена Олега Шварцмана. Беседу вела и материал этот подготовила моя коллега Елена Рыковцева. Продолжим в итоговом выпуске программы «Время свободы» за вторник, 4 декабря. Тему, связанную с средствами массовой информации, под угрозой закрытия оказался единственный ингушский оппозиционный сайт ingushetia.ru. Ликвидировать интернет-ресурс потребовали не правоохранительные органы, а отец его владельца Магомета Евлоева. Рассказывает наш корреспондент Олег Кусов.
Сайт ingushetia.ru часто публиковал материалы о произволе российских силовых структур на территории республики, о пассивности местного руководства. Интернет-ресурс подвергался атакам хакеров. На его владельца, адвоката Магомета Евлоева, завели два уголовных дела. Но запугать Евлоева так и не удалось. И тогда был выбран радикальный по местным меркам способ давления на несговорчивого оппозиционера. К его отцу в родовой дом Евлоевых Малгобеке приехали более 20 влиятельных родственников со всей Ингушетии, среди которых были и вице-премьер, и депутаты, и глава администрации соседнего города, рассказывает главный редактор сайта Ибрагим Костоев.
Приехали с требованием закрыть сайт, чтобы отец как-то надавил на своего сына, на Магомеда. Естественно, это все идет, вот, как нам стало известно, от президента Зязикова. Потом отец записал это видеообращение к сыну. Говорит, вот ко мне пришли представители нашей фамилии и просят закрыть сайт, что сайт вредит, как бы, что там много всего неправильного, что ты резко критикуешь правительство, что ты не даешь работать и так далее.
Не в традициях ингушей спорить с родителями, тем более с отцом. Магомед столкнулся с серьезной проблемой. Но через несколько дней к его отцу приехали другие люди совершенно другой просьбой, продолжает Ибрагим Костоев.
Там с отцом договорился Магомед, что еще неделю сайт будет работать. Сейчас люди, все, кому Магомед помог, все, кому помог сайт Ingushetia.ru, все сейчас ездят к отцу его и уговаривают, чтобы сайт не закрывали, потому что на самом деле, если сегодня сайт закроется, это будет очень большая потеря для республики.
Не отреагировать на требования Евлоева-старшего коллективу нельзя, но, похоже, выход из затруднительной ситуации журналисты нашли.
Мы пытаемся распределить, сделать вот такую систему. Ну, что несколько представителей работают разных фамилий, разных тейпов, крупных. И мой тейп, и там и Роза Майсагова, заместитель мой. У нас все, в принципе, большие фамилии. Вот мы хотим сделать так, чтобы создать редакторскую группу, чтобы не только на Магомеда давили, а чтобы, если были какие-то у них претензии, чтобы они приходили и предъявляли нам всем, всем троим, и мне, и Магомеду, и Розе, и там еще люди, кто у нас работает. Распределить ответственность, чтобы... потому что отец говорит, вот завтра что-то с сыном случится, говорит, что мне делать, где вы все будете? Но я его тоже понимаю, он отец, и к нему ни одно, это не первое обращение представителя власти, к нему постоянно приходят люди все время. Естественно, отец сейчас немножко в растерянности, но мы постараемся, делаем все возможное, чтобы сайт не закрыли.
Говорил главный редактор сайта ingushetia.ru Ибрагим Костоев. Если сайт будет закрыт, Ингушетия лишится единственного независимого источника информации, так считает директор Центра экстремальной журналистики Олег Панфилов.
Была когда-то попытка выпускать газету «Ангушт», и власти ее закрыли. Была попытка еще издавать одну газету, она тоже закончилась неудачно, и поэтому проблема в том, что власти Ингушетии просто не хотят терпеть какой-либо другой источник информации, альтернативной государственной пропаганде. Ну, конечно, трудно представить себе, чтобы в каждой родовой башне в Ингушетии стоял компьютер с подсоединенным интернетом. Но дело не в этом. В этой ситуации обычно используются любые средства, и интернет имеет такое свойство, что сайтов можно распечатывать материалы и распространять уже в бумажном виде. Этот сайт рассчитан в той же степени не только на жителей Ингушетии, но и на людей, интересующихся ситуацией в Ингушетии за пределами этой республики.
Говорил директор Центра экстремальной журналистики Олег Панфилов. Олег Кусов, Радио Свобода, Москва.
Человек дня «Радио Свобода». 4 декабря один из лауреатов Российской независимой премии «Поощрение высших достижений литературы и искусства. Триумф» композитор Алексей Рыбников. Алексею Рыбникову 62 года, он москвич, музыку сочиняет с 8 лет. Окончил Московскую консерваторию, как композитор дебютировал в 62 году с фортепианной сонаты «Хороводы». Пишет симфоническую и оркестровую музыку, романсы, балеты, авангардистские пьесы, автор рок-опер «Юнона и Авось» и «Звезда и смерть Хоакина Мурьеты». Написал музыку к десяткам спектаклей, 80 кинофильмам, в их числе к фильмам «Вам и не снилось», «Большое космическое путешествие», «Сказки старого Арбата», «Андерсон. Жизнь без любви». Создатель театра Алексея Рыбникова, лауреат множества профессиональных наград. О человеке дня «Радио Свободы» говорит джазовый музыкант Алексей Козлов.
Ну, я считаю его выдающимся композитором. Во-первых, просто за его профессиональные композиторские качества, но это само собой. Главное, что вот он профессионал не только как обычный традиционный композитор, то есть на рояле сочиняет, пишет руками партитуры и так далее. Он еще овладел и современными всеми электронными технологиями. Он мастер компьютерной музыки. И это его сразу же ставит совершенно в сторону от многих других. Вот он, как и Артемьев, и как некоторые другие, вот именно признал компьютерные и синтезаторы, и вообще всю электронику. Он один из немногих. Потом я наблюдал его еще с его музыки к фильмам в советские времена, потом его рок-оперы. Это тоже был, кстати говоря, такой смелый ход тогда Хоакин Мариетта, потом Юнон и Авось. Это было замечательно. Но это все-таки был жанр такой ближе к поп-музыке. А потом вдруг он переродился, и в самые тяжелые времена, 90-е годы, когда вообще большинство композиторов и музыкантов просто растерялись и перестали даже писать, ушли в тень, он наоборот, он перешел к более сложной, к духовной музыке и стал заниматься возвышенными какими-то темами и преуспел и в этом. Он перешел в такие религиозные просто, христианские, какие-то такие уже высоты. А когда я услышал, случайно по телевидению показали однажды фильм, который продюсировал Спилберг, его музыку к фильму, посвященному жертвам Бабьего Яра, меня это вообще потрясло просто. Скромный, совершенно не зазнавшийся, совершенно нормальный человек. Вообще очень приятный в общении. Я горжусь, что у меня с ним всегда были теплые отношения.
О человеке дня «Радио Свобода» композиторе Алексее Рыбникове говорил джазовый музыкант Алексей Козлов. Вы слушали специальный выпуск программы «Время свободы» за вторник, 4 декабря, над которым работали продюсеры Олег Львов и Юлия Голубева. Автор ведущий выпуска Андрей Шарый. Прощаюсь с вами до вечера среды. Вы, пожалуйста, оставайтесь на волне свободы. После новостей коллега Александр Генис, как обычно, по вторникам представит американский час радиопрограммы «Поверх барьеров». Не пропустите. Всего доброго.
Каждые полчаса. Быстро и точно.
Россияне не допустят развития страны по деструктивному пути.
Эти выборы были подобны выборам в лагере строгого режима.
Мы оказались снова в тройке ведущих партий
Средства
страны.
Средства массовой информации оказывали нескрываемое предпочтение президенту.
Кто-то держал траурные гвоздики, символизирующие поминки по выборам.
Свободный информационный мир. Радио «Свобода». Новости. Уважаемые слушатели и читатели «Радио Свобода», слушайте нас на коротких волнах с 7 утра до часу ночи. В Москве на средних волнах 1044 мы круглосуточно. Круглые сутки мы и в интернете свободанews.ру. Свобода информации – это эфир и сайт «Свободы».